Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
И мы возвращаемся в светлую студию Радио «Вера», праздничную студию, поскольку сегодня мы с моим собеседником тихо по-вечернему за чашкой чая отмечаем день рождения самой светлой, самой чистой, самой мудрой. И вот дальше мы сейчас будем продолжать перечислять из когда-либо живших на земле Пресвятой Богородицы. Сегодня мы говорим об этом с иеромонахом Макарием Маркишем, руководителем миссионерского интернет-проекта «Вопросы батюшки», в частности. Кстати, заглядывайте, читайте, там есть что почитать. И, как я обещал вам, мы переходим к строкам святителя Игнатия Брянчанинова, прославляющих Пресвятую Богородицу. В этих строках, конечно же, все их приводить здесь я не буду, хотя бы по той причине, что мне не думается, что я смогу прочитать их должным образом. Вот так, как они должны прозвучать. У меня в душе они звучат, как симфонический оркестр, исполняющий Чайковского. Ну, а я как могу прочитать? Тем не менее, есть там вот такие строчки. «Радуйся, — пишет святитель Игнатий Брянчанинов, — являющая мудрецов немудрыми». И вот эти строки вызвали у меня смущение. Или «Радуйся, посрамившая любопытных, бесстыдных, безумных, всезлобных изыскателей». У меня есть образ Пресвятой Богородицы. И вот этот образ настолько удален от бесстыдных, безумных, всезлобных, любопытных и немудрых, а также считающих себя мудрыми, от того еще более немудрых, что вот посрамить их ей хочется вот в самый последний... то есть у нее нет такой цели.
Я понимаю вас, да, дорогой.
Да. Почему же святитель Игнатий Брянчанинов вот так вот представляет нам Деву Марию?
Потому что святитель Игнатий цитирует почти дословно акафист Пресвятой Богородицы, который был написан, я как можно было сказать, когда там святитель еще... Не то, что еще в задумке не было, еще русского народа в задумке не было. Акафист Пресвятой Богородицы – один из самых высококачественных, но это нормальная характеристика, высококачественных литургических сочинений ранней Византии.
Это как раз тот пятый век, о котором вы говорили.
Ну, даже точно неизвестно, когда он возник. Все-таки, наверное, позже пятого, но уж не позже седьмого. Не знаю, неизвестно, никто печать не ставил. Разные исторические события связывают с его появлениями, разных людей связывают с его появлениями. Больше того, друзья мои, это тоже не все знают. Слово «акафист» известно всем верующим еще с пеленок. Но не всем верующим хорошо известно, что в церковный устав, тот самый типикон, входит ровно один акафист вообще. А именно этот, акафист Пресвятой Богородицы, который входит в состав утренний в субботу акафиста в конце Великого Поста. Больше все остальные акафисты, сколько бы их ни было, их сочиняют десятками, сотнями, это, так сказать, любительское литургическое творчество. Для внебогослужебного потребления, иногда могут их, так сказать, молебен служить с акафистом, но это не уставные службы. Они хороши, иногда они не очень хороши, иногда их церковная цензура отвергает, иногда они прямо подвергаются критике за какие-то, будем говорить, сомнительные или соблазнительные там формулировки, иногда часто подвергаются критике, я говорю, акафисты вообще, за отсутствие прямого содержания, просто какое-то перемалывание слов. Акафист Пресвятой Богородицы – это в самом деле жемчужина литургического творчества, раннесредневекового или, может быть, даже позднеантичного, раннесредневекового периода. Известный ныне покойный Сергей Сергеевич Аверинцев, по-моему, тоже переводил, перекладывал акафист на современный русский язык, писал о нем сочинения еще в советское время, когда это было вообще небезопасно. Так или иначе, акафист Пресвятой Богородицы занимает немалое место в литургической жизни верующих людей и в их духовной жизни. Но это поэзия. Учтите, вот то же, что часто люди упускают из вида. Они читают Священное Писание. Евангелие. Что такое Евангелие? Свидетельство очевидцев. Что Деяния апостолов? Что такое послание апостольские? такие, можно сказать, дидактические какие-то материалы.
Письма современникам.
Да, учебные материалы, инструктаж или, может быть, частное письмо, как это бывает, там, послание к Филимону, например, или послание к Тимофею. Ну, а что, а дальше они, как так сказать, переносят это восприятие священных текстов на богослужебные тексты. И тут происходит некоторый прокол. Потому что это поэтическое, это гимн, посвященный Пресвятой Богородице, чудесам ее, ее земному подвигу, ее самому вот этому рождению, в Рождеству Спасителя и так далее. И в огромной мере, если вы прочитаете внимательно акафист, посвященное Христу, ее Сыну, Бога-человеку. А тут начинает нас... как сказать, подрезать, если можно так выразиться, несовершенство славянского перевода. Что такое славянский перевод? Попытка перенести греческий оригинал в славянскую языковую среду. Вот как умели, так и делали, и это вошло в наше сознание. Переводов акафиста на современный язык существует несколько разных. Ну, они как больше служат как подстрочные примечания, а люди-то верующие, они в сознании своем держат славянский текст. А славянский текст, оказывается, с одной стороны, он неплохо передает, ну, как может передает поэтику оригинала, а с другой стороны, несколько...
искажает смысл.
Ну, искажает, да, затуманивает смысл. В частности, вот элементарнейшая вещь. «Хвалим твое Рождество, Богородица», там есть эта фраза. Ну вот мы, у нас праздник Рождества. Не все верующие знают, что речь идет не о Рождестве, не о рождении Богородицы, а о том, кого она родила. То текнон, порожденного тобою младенца мы хвалим, славим. Это два разных греческих слова. Генетис – это рождение самого человека. И генетис – тутеотоко – это вот сегодняшний праздник, Рождество Богородицы. То текнон тутеотоко – тот, кого она родила. Ну, на славянский одно слово перевели одним и тем же словом. Напрасно это сделали, очевидно. Ну, можно сказать, что надо было уточнить славянский текст. Ну, кто это будет заниматься, как и когда, это не наш.
Ну, действительно, а почему бы не изменить почему? И приблизить смысл? Ведь есть же специально мудрые люди во главе нашей православной церкви, которые сядут и скажут: слушайте, ну мы вводим в заблуждение верующих. Вот тут они неправильно понимают.
Ну мы не вводим, почему? В нашей современной вере... Ведь, друзья мои, это разговор серьезнейший, причем именно касающийся истории, иногда во многом трагической истории нашей церкви. Ну, если кто знает, знаком с богослужебными текстами, увидит время в минеях наших, в актоихе, время от времени стоят подстрочные примечания. Их мало, но они есть. Они как бы сигнализируют, что вот тут не все в порядке, не все правильно. Но нужно ли эти примечания, нужно же переменить, все переделать, может быть, как-то. В конце нашей имперской, вот этой имперского периода, перед революцией, взялись было кое-какие богослужебные книги исправлять. Хорошо ли, плохо исправили, я, честно, не знаю, никогда не видел этих исправленных материалов. Святейший патриарх Кирилл отзывался от них очень положительно, об этом опыте, о том, что такой опыт был предпринят. Можно надеяться, что он пойдет в ход, что используя современный научный аппарат, современные наши средства технические, современных людей, которые имеют эту квалификацию. Этот, значит, процесс уточнения перевода церковно-славянских текстов будет, ну, сдвинут с мертвой точки. Ну, когда это произойдет, в каком количестве, ну, это не нам с вами решать. Единственное, что могу сказать здесь, как бы, хотел сказать свое оправдание, в оправдание этого тезиса, это высказывание святейшего патриарха, святителя Тихона, который после пятого года был так называемый опрос архиереев русской церкви, предстоящем соборе, который состоялся только в 17 году, а опросы, сбор мнений архиереев был проведен заранее, где святитель Тихон писал очень просто. Надо сделать новый славянский перевод для того, чтобы текст стал понятен, значит, нашим верующим, и чтобы устранить попытки вообще сломать церковно-славянский язык и заменить его разговор.
Действительно, это важно. Я сейчас слушаю вас и понимаю, что язык, на котором мы говорим за пределами храма, он же меняется стремительнейшим образом.
Совершенно верно.
Но я думаю, что каждые 25 лет люди настолько меняют язык, что уже, наверное, с трудом поймут друг друга. По иронии судьбы, я вот буквально вчера размышлял над тем, что еще 25 лет назад фраза «дай кусок, пойду в комок» ни у кого не вызвала бы вопросов. А сейчас никто не знает, что такое кусок и комок. Вот я молодым нашим слушателям напомню, что куском тогда называли 1000 рублей, а комком — коммерческий мелкорозничный магазинчик.
Видимо. А в мое время комком называли комиссионный магазин.
Это уже...
Да,
еще,
совершенно еще верно. Совершенно верно.
Еще раз. Это я к тому, что наш-то язык меняется, а вот этот вот исконный язык Священного Писания, он остается неизменным, и восприятие его меняется от поколения к поколению, получается.
Он играет колоссальную роль как средство связи. Вот мы говорим «религия-связь», как средство связи с индивидуального сознания с сознанием церковным. У меня есть тоже аргумент, довольно сильный для некоторых из наших так называемых реформаторов, которые любят смотреть на Запад. А вот там, а вот на Западе, там вот то, там вот сяк, там вот эти дороги золотом вымощены. В 60-х годах Римская церковь сняла, монополию с латыни и допустила, и, актуализировала службу, богослужебные материалы на вернакуляре, на языках на разных народов. И, хорошо, это их жизнь, все такое. Но я прекрасно помню в городе Бостоне, штат Массачусетс, над домами, там такие рекламы, кто рекламирует, кто, не знаю, автомобили, кто нижнее белье, кто что. Огромный рекламный плакат, написано «Место на латыни» и номер телефона. То есть верующие римокатолики ценят латынь и понимают, не все, тоже римокатолическая церковь, она в 10 раз больше, чем наша, но вот это сохранение памяти, древней памяти, исходного контакта со святыней, которая для Запада, это, на латинском языке, вот оно сохраняется, и людям это нужно, и люди это помнят. И уж во всяком случае духовенство римокатолическое, я не знаю, у меня ровно один священник знакомый, римокатолик, мы с ним по латыни не говорили, потому что я ее не знаю. Но я знаю, что они обязаны знать латынь так, чтобы отскакивать.
На разговорном уровне?
Безусловно. Не знаю опять, но я не знаток практики римокатолической жизни. Мы не разговариваем по-церковно-славянски, но мы ее воспринимаем, наше пассивное знание церковного славянского языка весьма высоко. Мы понимаем. Мы не... Вот люди, возьмите там, прочитайте какой-то церковно-славянский текст, там будут глагольные формы вам незнакомые. Но вы их можете не знать, там, какое там спряжение, как это все это, нужно аккуратно разбирать по составу эту фразу. Но оно понятно.
Как бы ни было увлекательно говорить с вами о языке, отец Макарий, я думаю, что однажды мы посвятим этому целую программу «Вопросы неофита» в светлом вечере. Я, с вашего позволения, возвращаюсь к Пресвятой Богородице. В частности, к тем милым женщинам, о которых я упоминал, которые в молитве к Богородице обращаются чаще, чем даже ко Спасителю Господу нашему. Равно как и святитель Игнатий Брянчанинов заканчивает свое вот это вот высказывание о Пресвятой Богородице фразой «Пресвятая Богородице, спасай нас». Она заставила меня задуматься. Господь наш Иисус Христос в силах спасти нас, Он нас спас. В силах Бога спасти нас. Но в силах ли земной женщины, самой святой, самой чистой, нас спасти? Тем не менее, фраза «Богородица, спаси нас», «Богородица, помоги», она, пожалуй, самая часто употребимая.
Верно, верно. И это на самом деле ложится в ту же самую тему, что мы с вами затронули. В отличие богослужебных и молитвенных текстов, молитвенных воздыханий, молитвенных призывов от статьи богословской энциклопедии или учебника догматического богословия. Именно последние служат нам для рационального, сознательного восприятия веры. Первое же, наши молитвы и наши богослужебные гимны служат для эмоционального восприятия веры, для эмоционального укрепления нас в единстве со всей Церковью. Вы говорите, да, Спаситель способен спасти, человек, куда же ему, он и не способен. Но вы забываете о том, что все для нашего спасения уже совершено Господом. И предполагать, что вот где-то на небе кто-то там сидит и ждет, пока мы его попросим спасти, а после этого он, значит, там что-то выдает, там, ссуду или кредит, или там, не знаю, лесенку спустит с неба, чтобы по ней забираться. Это, ну, в лучшем случае просто фантазия, а в лучшем – ересь. Поэтому наш призыв к спасению – это из раскрытия нашей души, желание нас получить это спасение, обрести его, не утратить этот путь, который нам уже открыт самим Господом в своей Святой Церкви. И в открытии этого пути, в предоставлении нам пути в небо, место Пресвятой Богородицы отнюдь не последнее.
Правильно ли я вас понимаю, что с формальной точки зрения это неправильно, но с человеческой точки зрения, с точки зрения человека, который находится в поиске, в вечном поиске материнского тепла и ласки, и заботы, это допустимо?
Ну, не очень хорошая формулировка, по принципу, да, вы правы. Но у нас получается, и так вот вас взять, ваши слова, получится формальный путь, вот он один, а человеческий другой. Нехорошо, неразумно, совсем неразумно. Есть замечательный у нас человек, он не священник, ученый человек, Михаил Селезнев. Я прямо его непосредственно его цитирую в одной из его лекций по библеистике. Та же самая тема абсолютно. Вот он говорит, возьмем какие-нибудь знаменитые стихи Бородино. «Ядром пролетать мешала гора кровавых тел». Ну что, будем мерить гору, будем мерить траекторию ядра, там заряд пороховой какой нужен был, чтобы это ядро там, значит, летело куда. Это же вздор полный. Это поэзия, это стихи, которые дают нам такое, ну, действительно мощное впечатление, осознание того подвига, воинского подвига, который, вот, в котором сошлись два народа, даже не два народа, а 20 языков, 20 разных народов, которые нашли, кстати, напали на нашу страну в 812 году. А рассуждать о пролете ядер перед над корой трупов, ну, неуместно совершенно. Вот примерно так же неуместно говорить, что вот это вообще неправильно. Вот Пресвятая Богородица на самом деле не спасает. А вот она с формальной точки зрения не спасается, с человеческой спасается. Неразумно, неразумно. Эти все, понимаете, мы вот с вами сейчас на одно сошлись, на одной буквально фразе. Вот 12 месяцев наших миней, каждый из месяцев там 2 или 3 тома, там таких высказываний найти, ну, не знаю, никаких не хватит нам даже до конца года. Но там их множество. Вся богослужебная наша литургическая поэтика вся наполнена такими метафорами, метонимиями, преувеличениями, гиперболами и так далее.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Вопросы неофита на радио «Вера» продолжаются. Сегодня на вопросы Александра Ананьева отвечает иеромонах Макарий Маркиш. И, конечно же, наш разговор посвящен Пресвятой Богородице, чье Рождество мы отмечаем 21 сентября. Два, казалось бы, не связанных друг с другом вопросов, на которые я попрошу вас, отец Макарий, ответить максимально коротко, буквально да или нет.
Так-так.
Мы рождаемся во грехе?
Мы рождаемся с повреждением греха. Вот, вот точный ответ. Видите, эти такие вопросы, просто так их нельзя отбрасывать. Мы рождаемся, будучи поврежденными грехом. Поврежденными.
А что это, как это влияет на нас? Что это значит? Это значит, делает нас грешными?
Тут слово «грешными», увы, приходится разделить на две половинки. Одна сторона бытийная, вот, ну, вот я не могу потянуться больше там 5 раз, например. Это моя способность. А кроме того, я могу еще взять и украсть у вас вашу чашку чая. Это другой грех, другая сторона греха. Но второе, я никогда не буду делать, с Божьей помощью, воровать ничего. Вот это грех, как и грех воли. А то грех как качество человека, неспособность.
Природа человеческая.
Совершенно верно, поврежденность человеческой природы. Почему я и говорю. Мы рождаемся с повреждением своей природы.
Пресвятая Богородица тоже была рождена с поврежденной грехом природой.
Безусловно. Это наш принципиальный спор с римокатоликами.
Католики считают иначе.
Ну, я небольшой специалист по римокатолическому богословию, но они, римокатолики, еще в XIX веке приняли ложный догмат, о чем мы с вами, помните, говорили про Иоанна Шанхайского, где он опровергает этот ложный догмат, так называемым непорочным зачатием Пресвятой Богородицы.
Иоакимом и Анной.
Да, ну вот мы отрицаем этот факт, что ее зачатие, ее рождение было каким-то образом иным по сравнению с рождением обычных людей.
Пресвятая Богородица когда-нибудь совершала грех, в котором бы она покаялась? Нам что-нибудь известно об этом? Я просто пытаюсь разобрать ее человеческую природу. Насколько она была человеком таким, как я, как звукорежиссер
Саша? По природе она была таким же, как все остальные, а по своему поведению, по своему образу жизни лучше других.
Вот просто я поведение?
Я думаю, да, по своей воле, по своим решениям, по своим намерениям, по всему тому, что под контролем человеческой воли. Вот, я думаю, что точнее ответить трудно. Есть разные мнения, разные высказывания на эту тему, разные церковные авторитеты немножко по-разному это излагают. Ну, вот наши римокатолические, так сказать, партнеры пошли существенно дальше, чем там допускается богословием христианским. И вот, ну, это отдельная немножко тема, почему они это сделали. Бог с ними. Мы внешних не судим, но нам не надо впадать в их ошибку. Друзья, я еще раз вам рекомендую прочитать книжечку, брошюру по существу владыки Иоанна Шанхайского на эту тему, где он достаточно четко об этом рассказывает. Собственно, и Игнатий Брянчанинов, святитель, по-моему, тоже по этому же поводу высказывался вот в своем сочинении. Там было два ошибочных догмата в отношении Пресвятой Богородицы. Один о ее так называемом непорочном зачатии, а другой о так называемом живым вознесением на небо. Вот. Ну, что делать, как сказать, на чужой роток не накинешь платок, но не надо нам свой сказать, к себе принимать этот платок.
Почему я задаю вам эти вопросы? Угу. Я пытаюсь сопоставить два постулата. Угу. Первое. Богородица, Дева Мария, безгрешна.
Угу.
Второе. Мы все рождаемся поврежденными грехом.
Угу.
И как следствие, вот во время празднования Успения Пресвятой Богородицы, угу, я тоже размышлял над тем, что понятие смерти — это же такое понятие ответственности за наш грех, за нашу...
результат.
Да, результат.
Результаты наши.
И как земной человек, Пресвятая Дева Мария тоже ушла.
Совершенно верно. Тоже она скончалась, как и
всем. То есть и здесь есть последствия того греха.
Ну, опять-таки, последствия и результат немножко разные, чуть-чуть даже семантически разные. Ну, результат того, что она человек. Это естественный исход человеческой жизни. Такого же человека, как каждый из нас. Ну, человека, который прожил свою жизнь лучше, чем мы с вами. И, ну, так сказать, лучше, опять разные понятия лучше. Если она, ей было дано родить самого Спасителя, ну, это во многом говорит. Будем так сказать, совсем уж таким прозаическим языком.
Я вот о чем размышляю. Если я, Александр, захочу прожить хотя бы час
так
без греха, по истечении этого часа, если я скажу, ну вот, я прожил этот час, не согрешив ни в чем, это будет означать лишь одно. Александр, ты слеп.
Не надо так.
И ты не увидел тех грехов.
Не надо. Это немножко надрыв. Это чисто уже, знаете, так пастырски. Не надо такого надрыва. Надо стараться следить за собой. Смотреть, что в моих силах исправлять.
Это возможно?
Исправлять. Ведь жизнь человека, дорогие друзья, это не состояние, а процесс. Это не точка в каком-то пространстве, а стрелочка, куда мы направляемся. Если мы правильно держим эту стрелочку, ну, Господь нам поможет двигаться вдоль этой стрелочки в должном направлении. И знать, когда мы смотрим, движемся, что были люди, есть люди, коль скоро у Господа все живы, среди них Пресвятая Богородица на первом месте, которые прошли по этим стрелочкам очень успешно. Самым наиболее успешным образом так, что было дано ей реализовать в себе воплощение Бога, Бога, становление Бога человеком.
Я читал воспоминания о благочестивых отшельниках, угу, которые, живя в уединении, угу, в кельях, в пещерах, угу, в пустынях, подвергались таким искушениям и мучились от таких греховных помыслов, что такое впечатление, что нам, сидящим перед телевизором с каким-нибудь скабрезным телеканалом, и не снилось.
Верно, совершенно. Ну, типичный пример, великий наш основоположник монашества, о нем, может, будем говорить еще, Антоний Великий, да, испытывал в течение нескольких десятков лет, я не помню, сколько, картины эти известные, искушения Антония Великого. Да, каждому приходится преодолевать те или иные трудности. Кому ментальные, эмоциональные, кому физические, кому войны, кому болезни, кому лишения, кому скорби, кому что, друзья мои, это факт жизни. Но не надо из этого, как сказать, себя, вот хорошее правильное слово, немножко его сейчас злоупотребляют, обескураживать. Кураж по-французски отвага. Обескуражить значит лишить отваги. Лишить храбрости, лишить решимости. Вот этого не надо делать. Это нам вредит. Это просто,
разве
так сказать,
это
удар со стороны.
А разве это не есть то, что называется смирением и покаянием?
Смирение и покаяние должны нас вести к небу, а не ставить нам защиту, препятствие на дороге к небу.
Я воспринимал всегда это, ну, может быть, по-неофитски, как такое стремление к адекватной самооценке. Ты такой, какой ты есть. Ты не смей даже думать, что ты лучше, чем ты есть на самом деле.
А вот тут, видите, ошибочка какая. Она человека с техническим образованием, очевидно, я только что упомянул об этом. Не какой ты есть, а куда ты идешь. Какой ты есть, никогда не будешь. Через минуту ты уже другой, а через две минуты еще другой, а через неделю совсем другой. Может быть. Угу. Поэтому вопрос не в том, кто я есть, оценка вот этой самооценки, а оценить, куда я иду. Мое покаяние – это мое направление, а не мое состояние. Потому что если я буду смотреть на свое состояние, кончится дело шизофрении. И иногда кончается.
У нас не так много времени осталось до завершения программы. И один из самых непростых для меня вопросов я оставил вот на финал.
Ну-ка, ну-ка.
Почему сохранение чистоты противопоставляется близости с супругом или супругой?
О, ну, это, знаете, тоже вопрос исторический. Святая Богородица родила Спасителя. Этот факт действительно экстраординарный. Рождение других детей и близость с человеком, интимная близость с мужчиной после ее вот этого вот сверхъестественного и безсеменного зачатия Спасителя, ну, было бы как-то... неуместно, так говоря, с точки зрения человеческого понимания, и тем самым церковь и признает ее вечное пресное девство, вечное девство. Ее не участие в рождении, будем говорить, в супружеской жизни в человеческом смысле, после ее подвига, ее бессеменного зачатия Спасителя. Подвиг, кстати сказать, друзья мои, тоже есть вещи, которые людям не очень понятны. В чем подвиг Пресвятой Богородицы? Такой, ну, конкретно, практически, связанный с Благовещением. Вот она послушалась Господа. Ну, все мы стараемся слушаться. Но вы, друзья мои, упускаете из виду, что она была девушкой, обрученной Иосифу, и обнаружилось, что она беременна. И что это означало для того времени? Для того времени это означало, рецепт к побитию камнями. Как минимум. Да, вот так вот случилось, прости, дорогая моя, это вот обычай народный такой. В лучшем случае она могла рассчитывать на милосердие своего мужа, который, вот, собственно, Евангелие об этом пишет. Иосиф, будучи праведен, хотел отпустить ее. Слово «отпустить» – мягкое русское слово, надо было сказать «выгнать». Хотел ее выгнать вон, чтобы уже, ладно, иди, чтобы тебе тут дух твой не было. Она говорит: раба Господня, все, пожалуйста, буду такой, как есть. И дальше уже разворачиваются события. И другая сторона, когда вот мы спрашивают евангельские основания для того, чтобы подтвердить ее намерение оставаться в девстве. Раз она вышла замуж за Иосифа, но, значит, ангел возвещает ей, что родится от нее ребенок. Она говорит: как же это будет, если я мужа не знаю? Ну, сейчас ты не знаешь, но если ты будешь женой, ну, значит, родишь ребенка в конце концов. Нет, она вот этой вот фразой доказывает нам, словами евангелиста, что ее вообще, не предстояло ей быть матерью. Не предстояло, и не знаю, что там какие были особенности ее супружеской жизни, но так или иначе рождение Спасителя полностью противоречило и социальным условиям, и ее личным каким-то намерениям, и законам тогдашним.
Самоотречение полное.
Ну вот так вот, да, подчинение вот этой воле божественной.
Я думаю, что если бы у нас было не один час, а 5 часов, мы все равно провели бы это время, оно пролетело бы незаметно, и все равно нам бы осталось о чем поговорить.
Есть о чем поговорить.
Да, спасибо вам большое, отец Макарий. Я поздравляю вас. Вот хочу закончить нашу программу словами святителя Игнатия Брянчанинова, которые мне запали в душу. «Радуйся, исполнившая духовными познаниями рыбацкие мрежи веры, Пресвятая Богородица, слава тебе, Пресвятая Богородица, спасай нас. Аминь». С праздником вас, друзья. Отец Макарий, благодарю вас за этот разговор.
Благодарю и вас.
Сегодня мы беседовали с председателем епархиальной комиссии по защите прав семьи, материнства и детства Иваново-Вознесенской епархии. Кстати, вот почему разговор тоже еще был актуальным, поскольку речь у нас о материнстве и детстве, в частности.
Да.
И иеромонахом Макарием Маркишем. Вернуться к этому разговору вы всегда сможете на нашем замечательном сайте radiovera.ru. Я Александр Ананьев. Услышимся ровно через неделю. Пока.
Всего доброго. Господь вас благословит.
Светлый вечер. На радио «Вера».